Дорогие братья и сестры, программу продолжает наша рубрика «Гость в студии». И я вам представляю мою гостью Ксению Борисовну Позднякову.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения Борисовна, преподавателя Уральского федерального университета и нашего постоянного собеседника в рубрике «Великий, могучий русский язык». Ксения Борисовна, сегодня наша тема – речевой этикет. Как вы считаете, почему мы обращаемся к этой теме? Почему вы считаете ее важной для нас сейчас?
Ну, мне кажется, правила поведения, неважно, поведение в обществе или речевое поведение, оно во многом определяет успешность человека. Вот, может быть, слово не совсем подходящее, но оно точно отражает вот суть. Если человек знает, как себя вести, знает, как правильно выразить свою мысль, как сделать это в соответствии с ситуацией, то есть чтобы это было уместно, чтобы это было правильно понято, то, конечно, это позволяет ему добиваться больших успехов в жизни и в общественной деятельности, и в деловой коммуникации. Поэтому речевой этикет, как часть этикета, он, конечно же, важен. При том, что наблюдается общее снижение речевой культуры, разумеется, это касается и норм и правил этикета.
Ну и поэтому это особенно важна вот эта тема сегодня,
да,
в наше время.
Безусловно.
Ну, с чего начнем?
Ну, может быть, стоит начать с того, что такое этикет. Да, чтобы подойти к речевому этикету, поскольку речевой этикет – это часть этикета, который предполагает некую совокупность норм поведения, принятых в том или ином обществе. Причем важно еще отметить, что эти нормы поведения, они обусловлены еще и культурой. Всегда, они всегда национально обусловлены. Само слово «этикет» появилось с легкой руки Людовика XIV, который однажды на одном из приемов велел разместить на тарелках такие карточки, на которых было написано, как следует себя вести на этом приеме. Ну, вот эти карточки, они у нас сейчас функционируют в виде этикеток. Ну, вот, в общем-то, так вошло и слово «этикет» в бытовой язык, в употребление. И этикет, он как таковой, он всегда предполагает, что человек обладает теми навыками, которые позволяют ему вести себя достойно в любом обществе, независимо от того, прием это короля или это беседа на кухне, собственно, которая тоже имеет свои какие-то особенности. И вот чтобы долго не говорить о правилах, собственно, этикетных, да, мне хочется такой пример привести. Это было во времена из итальянских тиранов, правителей, и он славился своей жестокостью.
Один из тиранов.
Да, один из этих тиранов. Не прощал никому и ничего. Был груб и зол. Но был у него любимый шут, которому он
позволял.
Делал снисхождение.
Да. Позволял что-то говорить.
Да. И однажды шут позволил себе предстать перед королем в шляпе. Это дерзость по отношению к коронованной особе и несоблюдение норм этикета. Когда тиран спросил своего любимого шута, почему ты в шляпе, шут на это довольно дерзко ответил. У меня насморк, и я боюсь простудиться. Ну хорошо, подумал тиран, теперь у тебя никогда не будет насморка. Он велел шута схватить и приколотить шляпу к его голове, что и было немедленно сделано. Все, кто при этом присутствовал, они в ужасе замерли, потому что, ну, до этого, в общем, были дерзости и похуже, однако тиран не был так жесток по отношению к своему любимому шуту. А тут вдруг вот такой поворот. А тиран ответил образно, почему он так поступил. Он велел принести чашу, которая была наполовину наполнена водой. Ее принесли. Он велел подать яблоко. Яблоко подали. Он взял яблоко и опустил его в чашу с водой. Разумеется, вода поднялась до самых краев. После чего он попросил маленькую монетку, которая в то время была в обиходе в его государстве. Монетку принесли. И он бросил эту монетку. Вода перелилась через край. И он пояснил, что это была последняя капля, которая переполнила чашу его терпения. Вот так незнание или нежелание знать норм, вернее, нежелание знать норму поведения, да, оно может привести к трагическому финалу. И вот этот пример очень хорошо это иллюстрирует. А незнание правил речевого этикета, оно, конечно, не приводит к трагическому финалу, но определенным образом влияет на нашу репутацию. Потому что, как я уже говорила, еще древние подметили: «Заговори, чтобы я тебя увидел».
Понятно. Очень, очень образно сказано и очень понятно, доступно. Ну что ж, о речевом этикете все-таки сегодня мы будем говорить. И что подразумевает вот это вот понятие само речевой этикет? Как мы должны и в какой области, как мы должны выражаться?
Он подразумевает, что есть некие речевые формулы, которые мы используем как в повседневном общении, так и в деловом общении. То есть есть некие клишированные фразы, можно так их назвать, причем они не имеют здесь какого-то отрицательного смысла, как правило, клише несет отрицательный вот этот смысл. Считается, что это, ну, что-то штампованное. Здесь такого нет. Это клишированные фразы, которые мы используем в тех или иных ситуациях. Ну, например, вот... Очень сложная для русского языка, вообще для русского общения проблема обращений.
Да.
Как обращаться?
Женщины,
да,
чаще всего,
особенно,
или мужчины.
Да-да-да. Это настолько вот деликатный, я бы даже сказала, момент, потому что нужно суметь вот в обращении, в той форме, которую ты выбираешь, суметь соблюсти очень много позиций. Да, если это женщина, нежелательно указывать на ее возраст. Угу. Если это мужчина...
Если это молодая женщина, то чаще всего, так сказать, ей это не нравится.
Да, да, конечно. Если это мужчина, да и, в общем-то, если это и женщина, не допустить излишней фамильярности. То есть вот как поступать? В дореволюционной России было довольно просто, и очень удачно использовались вот эти речевые формулы, которые относились к обращению. К женщине обращались «сударыня», к девушке «барышня», к мужчине «сударь». А как сейчас, вот в современном обществе? К сожалению, какой-то общей формулы нет. В основном, вы действительно точно заметили, это «женщина». Mm-hmm. На мой взгляд, ничего более ужасного нет. Ну, равно как и мужчина.
По половому признаку. Женщина,
совершенно
мужчина.
Верно. И, знаете, вспоминается сразу строчка из Маяковского. Вот вы мужчина, у вас в усах капуста. Mm-hmm. А вы женщина, у вас белило густо. То есть какой-то вот в этом есть элемент, ну, пренебрежения, может быть, даже.
Есть.
Mm-hmm. Есть варианты «милочка милейший».
Ну, это немножко, знаете, уже за
грани. Слегка иронично.
Да.
И может быть, даже фамильярно.
И фамильярно, да, я бы сказала.
Если господин и госпожа, то...
Какие же мы господа? Не все далеко
во-первых,
господа.
Это, а во-вторых, ведь наверняка здесь следует говорить и о возрастном ограничении, потому что, ну, подросток, это вряд ли еще господин. Угу. В силу ряда экстралингвистических причин.
Говорить «мальчик» или там
вот
«юноша».
Вот какую формулу вот эту вот избрать? В советское время была форма «товарищ». Но сейчас это очень хорошее, очень теплое такое слово. Оно как-то вот имеет вот эту коннотацию, совсем ненужную, потому что есть еще языковая такая ассоциация «тамбовский волк тебе, товарищ», и, соответственно, опять-таки негативная реакция. И возникает вопрос, а как? И, к сожалению, нет ответа на этот вопрос. И все, что предлагает вот... Ну, скажем так, наука, да, лингвистическая, которая занимается вопросами речевого этикета, это использовать формы такого плана, в зависимости от ситуации. Уважаемый или уважаемая, будьте любезны, пожалуйста. То есть можно не называть человека,
обойти,
но обратиться к нему.
Этот, да, то есть острые углы обойти.
Чтобы задать вопрос или обратиться с просьбой, можно использовать вот такие конструкции. А использовать какую-то конкретную лексему для того, чтобы обратиться, вот это сложно. И, к сожалению, в русском языке вот на сегодняшний день единого варианта, который устраивал бы всех, его не существует.
Пока нету, да. Ну, может быть, со временем все-таки что-то выработается.
Ну, будем надеяться, будем надеяться.
Ну, а еще какие сложные такие возникают моменты вот в нашем речевом этикете, когда мы затрудняемся как-то вот, мнемся, значит, не знаем, как, что сказать в какой-то ситуации. Вот есть еще какие-то затруднительные такие ситуации?
Ну, я думаю, что это то, что связано с деловым общением, mm-hmm. прежде всего. Потому что деловое общение, оно существенно отличается от общения бытового. Нужно соблюсти, опять-таки, ряд требований, которые предъявляются к деловому общению.
Ну, например, где-то вот работники одной фирмы. Да?
Работники одной фирмы.
Компании.
Может быть, не обязательно, что это будут вот какой-то корпоратив, скажем так. Не обязательно, что это будет внутри фирмы. Это может быть и, ну вот, положим, общение по телефону, да, с которым мы сталкиваемся все практически, потому что мы так или иначе обращаемся по телефону в службы общественные, государственные и так далее. И каким-то образом нужно выстраивать свое общение,
ну, вот,
с собеседником.
Прямо, да, прямо начнем с трубку. Трубку ты поднимаешь и обращаешься, да, к человеку?
Да.
Или представляешься сначала?
Значит, по правилам речевого этикета, конечно же, нужно представиться. Представляется тот, кто звонит.
Ну, поздороваться сначала.
Ну, разумеется, после приветствия мы должны, вернее, сначала мы должны поздороваться, а потом обязательно представиться. Более того, после этого, если мы звоним тому, чей распорядок дня нам неизвестен, мы должны поинтересоваться, а есть ли сейчас время, да, у человека, есть ли возможность уделить нам несколько минут.
То есть это обязательно?
Это обязательно. Это обязательно, потому что человек может быть занят в данную конкретную
минуту.
А он
может быть просто занят, может быть, у него даже совещание какое-то.
Все может быть. Мы этого не знаем, поэтому мы должны таким образом выразить свое уважение собеседнику, поприветствовав его, обязательно представившись и обязательно поинтересовавшись, располагает ли он сейчас временем для того, чтобы уделить нам несколько минут. Еще один очень важный момент, касающийся делового общения. Если это деловой разговор, не личный, он не должен быть очень длинным. Нужно постараться уложиться буквально в несколько минут.
То есть существует какой-то хронометраж, да?
Нельзя сказать, что он какой-то четкий, кто-то его определял, но нужно постараться очень точно, очень быстро, достаточно лаконично донести до своего собеседника всю информацию. Иначе это, во-первых, затрудняет восприятие, если слишком длинно и пространно о чем-то начинают говорить или задавать вот в такой форме вопрос. Это, во-первых. А во-вторых, человек просто забывает, с какой целью к нему обратился звонящий. Если это слишком долго и слишком пространно. Вот это тоже очень важная особенность.
Уметь за короткое время сформулировать,
да, изложить,
свою просьбу.
Изложить. Да, все попытаться изложить за короткое время. Ну, я так думаю, что вот регламент, если говорить о регламенте, то это, наверное, до 5 минут. Больше никак не рекомендуется.
Ну,
даже, наверное,
трех,
и меньше.
До трех минут.
Наверное, вот 3-5 минут.
Ну, а потом уж там, так сказать, собеседник почувствует, сколько вам нужно уделить времени с тем, чтобы ответить на этот вопрос. Либо он может сказать, что, извините, но этот вопрос требует, может быть, решения.
Конечно.
Какого-то предварительного.
И я прошу вас перезвонить,
да,
через какое-то время.
Предварительного анализа какого-то. Так?
Да.
Угу. Ну, и тогда можно просто, а вот заканчивать разговор как?
Ну, вот прежде чем заканчивать разговор, мне несколько слов еще хотелось сказать о том, что нужно понимать, если это деловое общение, то есть так называемые табуированные темы и табуированные конструкции.
Табуированные,
то есть мы не можем,
на которые наложен,
да,
запрет.
Табуированные, которые нельзя использовать. Нужно избегать каких-то острых и деликатных тем, которые касаются вашего собеседника или касаются той компании, той структуры, в которую вы позвонили. Это очень важно. Особенно я считаю, что вот на этом важно было бы сделать акцент именно в нашем обществе, потому что у нас считается нормальным обсуждать такие, ну, я бы даже сказала, интимные какие-то вопросы вот в процессе делового общения. То есть переходить на личности, как называют, оскорблять, высказывать свое мнение в горячности, там, в пылу, довольно страстно.
Очень
это
важен
делать.
Тон.
Конечно.
Тон разговора, да?
Конечно. Это очень важно.
Человек, который хочет получить какой-то ответ, какую-то информацию, если он начинает, так сказать, в каком-то непозволительном тоне это все делать, он сразу вызывает отторжение у человека, который находится по другой стороне.
Ну,
да?
Знаете, даже вызовет сразу отторжение фраза, когда вы куда-то звоните, и вместо того, чтобы поздороваться и представиться, вы говорите: «А кто это?» Вы звоните, соответственно,
вот это ошибки. Я
это
вот хотела
безусловно.
Еще об ошибках поговорить. Когда
безусловно.
Вот мы,
а кто это?
Правильно ведем.
А
да,
кто
себе?
Это? А куда я попала? Или а куда я попал? Разумеется, такие варианты возможны, что я имею в виду не варианты, а такие ситуации, слово вариант в смысле ситуация, да, такие ситуации невозможны. Действительно, человек может попасть не туда, куда он хотел, но тогда целесообразнее опять-таки поздороваться, извиниться и сказать, что вы ошиблись. Тогда это, по крайней мере, не вызывает негативную реакцию. Потому что есть службы, которые работают круглосуточно, и если им бесперестанно звонят и спрашивают, а куда я попал, то, конечно, ничего, кроме раздражения, это не вызовет. Точнее, это мое глубокое убеждение. Нужно уважать чужое время и чужую работу. Понимать, что если ты куда-то обращаешься с каким-то вопросом или за помощью, то не считай, что там никто ничего не делает, там все заняты дураковалянием. Нет, совсем не так. То есть если ты уважаешь себя, уважай и своего собеседника. Вот это важная очень особенность.
Интересно, вот что в процессе общения иногда возникает такая фраза у человека, с которым, вот, допустим, я разговариваю, или кто-то разговаривает. «Ну, я ведь работаю». То есть тот человек говорит, как будто другой человек, он не работает.
Не работает,
понимаете?
Да.
Вот это вот сразу, когда так кто-то говорит...
Упрёк такой.
Да, то сразу себя чувствуешь каким-то ничтожеством, который не работает.
Нахлебником и паразитом.
И только мешает человеку работать. То есть это тоже ведь вот неправильно, когда человек выставляет себя вот занятым, а другого человека как бы ну, каким-то праздно шатающимся,
да,
понимаете?
Да. А это очень часто такое встречается. Особенно, когда люди обращаются с жалобами. То есть человек уже изначально настроен негативно, и ему очень сложно держать себя в руках. Тут, конечно, зависит еще и от того, кому позвонили. Он тоже должен уметь вот выходить из таких ситуаций. Может быть, попросить перезвонить. Тем самым будет взят тайм-аут для того, чтобы человек успокоился. Да. То есть можно попросить у звонящего оставить свои координаты для того, чтобы разобраться в его вопросе более детально. И в течение 10-15 время должно быть обязательно оговорено, перезвонить. 10-15 минут перезвонить. Ну, это не должно затягиваться на недели, на месяцы и так далее.
И даже на часы, мне кажется.
И на часы,
потому
да.
Потому что человек не может же сидеть у телефона и не заниматься ничем, ждать только звонка.
И еще одна очень важная особенность, которую, вот, к сожалению, в современном обществе нарушают. Если ты ведешь разговор по телефону, я бы даже сказала, что это касается и делового, и личного общения, нужно уважать и тех людей, которые находятся рядом с тобой и являются случайными свидетелями этого разговора.
Вот это тоже очень важно, потому что мы увлекаемся, начинаем, допустим, ну, если даже не деловой, а какой-то личный разговор,
да.
Разбирать все свои, так сказать, подробности, извините, у меня какие-то деликатные подробности, а люди окружающие сидят, и невольно они должны слушать это все, да? То есть вот это ведь не должно быть
этого
такого.
Не должно быть. Третьи лица не должны участвовать, угу. не должны никак. То есть
если
наш разговор...
Если нет возможности уйти с телефоном куда-то, выйти и поговорить, ну, мне кажется, что тут надо учитывать вот это вот, и не говорить долго просто, и не разбирать какие-то подробности.
Да, для этого всегда есть дом.
Жизни.
Дом, где мы можем, в общем,
позволить себе
свободно да, общаться, не задумываясь о том, mm-hmm. причиняем мы кому-то беспокойство или нет. А, к сожалению, вот в современном обществе это стало нормой. То есть деловые разговоры, личные разговоры ведутся в общественном транспорте, на улице.
Вот об этом подробнее, пожалуйста. Вот как вы относитесь к этим телефонным разговорам, переговорам, которые идут в транспорте, то один, то другой снимает трубку и начинает вести пространные разговоры вот рядом с тобой, а ты вынужден это все слушать. Как это вообще? Вот, ну, как оценить? Как
я расценить? Считаю, что с точки зрения вот этикета речевого, и речевого, и этикета как норм поведения, это, конечно, недопустимо. Это недопустимо.
Ну, во-первых, просто уши болят иногда даже, знаете.
Так это
один
все
телефон,
жалуются на это.
Второй телефон звонит,
все
третий, значит, и вот... Ну, хорошо, скажи, что я сейчас еду, я перезвоню вот через 5 минут.
Так, мобильный телефон, он, в общем-то, с этой целью и был создан, чтобы человек, находясь в любой точке земного шара, он
города,
мог
там,
быстро
села.
Ответить на звонок, да, сориентировав своего собеседника, через какое время он будет свободен, чтобы с ним пообщаться. В общем-то, вот для этого, а не для ведения пространных разговоров. А у нас, к сожалению, вот это вот, ну, очень удобное изобретение, делающее жизнь человека комфортной, оно доведено в плане использования до абсурда, потому что это бесконечные... Я бы даже, знаете, сказала...
Пустые, по-моему, разговоры.
Бессмысленные разговоры. Угу. Это даже и разговором-то нельзя назвать. Это вот какой-то словесный мусор, который сыпется со всех сторон на тебя. И очень тяжело, и психологически ведь очень тяжело, потому что если ты возвращаешься вечером с работы, и на тебя вываливается... Вот такой объем совершенно ненужной тебе информации, есть даже термин такой в психологии, если я не ошибаюсь, информационная перегруженность, звуковая, прошу прощения, перегруженность. Mm-hmm. То есть действительно идет вот это отторжение, ты устаешь, она не нужна тебе информация эта, а на звуковом уровне ты ее все равно воспринимаешь, ты не можешь от нее отказаться. И я бы сказала, что особенно этим страдает молодое поколение. Прежде всего.
Нет, не только вот едешь в трамвае,
хотя, может быть, да.
Вплоть
может
до бабушек, быть. Которые начинают говорить, а как она, а как он,
болезни,
а как ты, а придет
семья,
ли она, а,
все обсуждается.
Да, а ждет ли она, а где она, ну, скажите ей, что я сейчас приеду.
Вот это,
ну,
к сожалению,
иногда смешно, беда. Иногда грустно.
Каких-то рецептов, как с этим бороться, нет. Mm-hmm. То есть человек...
Ну, просто он не чуткий по отношению к другим, может быть, вот этот человек. Он не понимает, что другим-то это не надо.
Ну, вы знаете, мне даже
или
кажется, что...
Или невоспитанность просто.
Это все вместе. И низкий уровень речевой культуры, и невоспитанность, и, знаете, вот этот вот втащенный в нашу культуру принцип «это твои проблемы». Mm-hmm. То есть... Вот все, что вокруг, это меня не касается. Это все чьи-то
это
проблемы.
Вот чьи-то, да.
А я вот в вот домике, такой. Как дети иногда играют, говорят, а я в домике. Вот это примерно то же самое. А человек не может так жить. Тем более, ну, вот знаете, сейчас такой пример пришел в голову. У меня студентка-француженка, она переводила здесь очень популярные во Франции сказки русского писателя, ну, нашего современника Сергея Козлова, и столкнулась с тем, что очень много сложностей возникает, так называемых вот этих вот культурных реалий, которые не передаются на другие языки. И одна касалась вот как раз общения. У нее возникло затруднение с очень простой и понятной для всех носителей русского языка ситуацией. Ёжик или медвежонок, я уже не помню, кто из героев сказки, приглашал... Ну, допустим, ёжик приглашает медвежонка вечером в гости на чашку чая. Для французов это нонсенс, сказала она. Потому что французы не приглашают друг друга в гости на чай. Так вот, не надо нам втаскивать чужое. У нас своя собственная речевая культура и свой собственный речевой этикет. И для нас фраза «это ваши проблемы, она просто неприемлема. Чужая. Она, чужая. Да, она чужая, она противоречит нашему образу жизни. Мы всегда вовлечены в жизнь других людей, в хорошем смысле слова.
А французы не приглашают только на чашку чая?
Нет, и... вообще у них не принято. И вообще они не пьют чай, у них нормально приглашать, вернее, зайти в кафе и выпить кофе. Вот это нормальная ситуация. Поэтому ей пришлось при переводе адаптировать эту ситуацию примерно следующим образом, что медвежонок там или ежик, ну еще раз говорю, что я просто не помню, приглашает на кофе в кафе.
А на кофе можно в кафе?
В кафе, да.
Нет, может быть, это современный, конечно, образ жизни, но вот читаешь с того же Семенона, там, допустим, пара пригласила другую пару на обед.
Ну, это у них, вот насколько я, так не, ну, зная вот ситуацию вот этого национального, особенности национального общения, у них, да, у них есть такое, что приглашают, в гости, конечно, могут пригласить, но это, что называется... жестко регламентированная процедура. Время четко оговаривается, да, да. Там, стол, который должен быть.
Вот, ну, то заранее есть все по пунктам. Все обсуждается,
да, 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 совершенно
не,
верно.
Не то, что так у вот нас спонтанно.
Это, у нас это может быть спонтанно. Гуляли-гуляли, вот, зайдем
вот, ко мне. Скорее всего, спонтанно, видимо, у них не принято это делать, а принято все-таки вот как-то,
ну, заранее. Там ситуация, насколько я помню, что они гуляли по лесу, и один из собеседников говорит...
Ну, все понятно, тогда мне это понятно. Это вот именно... Да. Неожиданные.
Тут надо было конкретизировать.
Да, неожиданные такие приглашения, скорее, вот у них это не принято. Не приняты. Ну, хорошо, перейдем тогда все-таки...
Вернемся к деловому общению.
К деловому общению, к речевому этикету.
Еще один очень важный момент, касающийся делового общения по телефону именно, поскольку вот мы начали говорить про телефонное общение. Нельзя прерывать своего собеседника.
Нужно выслушать до конца.
Да. Нужно дать ему закончить.
Мысли.
Да. Да, конечно, это не всегда возможно, потому что иногда собеседник просто злоупотребляет этим. Но опять-таки, поскольку общение – это всегда диалог, то есть это всегда два участника, то есть, конечно, нормами и правилами речевого этикета должны владеть оба собеседника. И тот, кто слушает, и тот, кто говорит. И если они... оба знают о вот этих правилах, то, конечно, беседа и не затянется, и будет понятной, ясной, и тот, кто звонит, он получит исчерпывающий ответ. Вот собеседника прерывать нельзя. Но, опять-таки, а как сделать, если он забыл о том, что это диалог?
Если он забыл про этикет,
и у него монолог, который затянулся уже минут на 30. Вот предлагают такую фразу использовать, то есть очень деликатно попытаться завершить разговор. Предлагается, как я уже сказала, вот такой фразой. Очень хотелось бы побеседовать на эту тему подольше, но, к сожалению, мне нужно немедленно решить одно срочное дело. То есть нужно постараться, конечно, выйти как-то из этой ситуации, потому что есть люди, которые, конечно, забывают о том, что есть вот этот определенный регламент, и говорят, и говорят, и говорят, и остановиться никак не могут.
Ну, вот это вот, Ксения Борисовна, та самая клишированная фраза,
да,
заготовка,
да,
которая,
да, заготовка
должна помочь,
да, какая-то заготовка.
Так, выйти из трудной
сложной
ситуации.
Да, да. Сложной ситуации, чтобы и не обидеть человека. В общем-то, да, она довольно мягко звучит, и ее можно использовать. Или вот такой вариант. Простите, но мне пора отправляться на важную встречу. То есть она более короткая, более ёмкая. Я думаю, что она больше подойдет вот мужчинам. Потому что мужчины, они более, ну так, коротко стараются излагать свои мысли. Конечно, использовать конструкции «все, хватит, я понял» – это совершенно не подходит. Что типично для мужской речи. «Я понял» и трубку положили. Если общаются мужчина и женщина, здесь вот такая вот серьезная гендерная проблема уже возникает, то
какая?
Гендерная, то есть вот связанная с общением представителей разных полов. Женщина обидится. Для нее это будет просто на уровне оскорбления. Потому что женщина всегда настроена на общение, а мужчина на получение информации. И вот если ты это понимаешь, ты, соответственно, и выбираешь те или иные формулы. Поэтому нужно постараться своего собеседника, конечно, никак не обидеть. И еще один момент, последний, я думаю, касающийся делового общения. Кто должен закончить разговор? Вот это очень ведь важно. Кто должен завершать беседу? Вообще разговор завершает тот, кто позвонил.
Или, да, это правильно.
Или делается допущение старший по занимаемому положению собеседник. Но поскольку это не всегда возможно, мы не всегда знаем, кто старший по положению, то разговор завершает тот, кто позвонил. Но опять-таки, вот мы только что об этом говорили, возможны разные ситуации, и тогда нужно попытаться такой вот клишированной мягкой фразой, не обижающей собеседника, завершить разговор самому, если ты не являешься звонящим.
Речевой этикет, он же касается не только телефонных разговоров, не только деловых разговоров, и не только, допустим, общения какого-то такого вот между людьми где-то в какой-то в такой деловой ситуации, но, наверное, есть и еще какие-то такие сложные моменты, которые надо учитывать нам. Бывает, возникают, я думаю, да?
Ну вот я думаю, что касательно речевого этикета сложными могут являться комплименты. Вообще искусство делать комплимент – это сложное искусство.
Чтобы это не было льстивостью какой-то.
Да, вот да? Это очень точно вами подмечено, вот сразу,
что
называется,
это
в яблочко.
Негатив сразу вызывает,
да,
когда
да.
явная лесть идет.
Искусство комплимента, оно определяется таким образом. Это умение увидеть и сказать человеку о тех качествах, умениях, навыках, чертах характера, которые выгодно отличают его от других и от него самого в прошлом. И в то же время нужно понимать, где комплимент, а где лесть. Ну, пример такой приведу из пьесы «Голый король» Евгения Шварца. Первый министр говорит королю: «Я старик честный, старик прямой, позвольте мне сказать вам прямо, грубо, вы великий человек». На что король отвечает: «Да, я тебя поцелую. И никогда не бойся говорить мне правду в глаза». Этой цитаты,
да, уж правда,
как можно догадаться, да, не столько был проиллюстрирован комплимент, сколько лесть. И касательно того, как отличить комплимент от лести, да, точный совет давал Оливер Голдсмит. «Мы равнодушно принимаем заслуженные комплименты и с признательностью выслушиваем те, на которые не имеем никакого права». Генри Филдинг продолжил: «Скажите дураку, что он очень умен, а плуту, что он честнейший человек, и они заключат вас в свои объятия». Нужно помнить, что мы должны не льстить человеку, а именно акцентировать свое внимание на каких-то
достоинствах его истинных.
Да, истинных его достоинствах. Mm-hmm. То есть если, ну, чтобы привести пример, чтобы было понятно, простой пример. Тебе очень идет этот цвет. Это комплимент. Ты самая красивая. Это лесть. И грань, она здесь очень тоненькая. И как ее не перейти, как вот как суметь сделать именно комплимент, а не высказать лесть, от которой, ну, приятно, конечно, но на душе как-то не по себе. Сложно даже сказать, с чем это связано, но вот человек каким-то, видимо, шестым чувством угадывает, что, ну, это не совсем так. Хотя ему вроде бы хочется вот в это верить.
Когда на душе не совсем так, когда ты чувствуешь это каким-то шестым чувством, то, скорее всего, это действительно лесть.
Потому что это не соответствует,
да,
действительности.
И неловкость какую-то ты чувствуешь, значит, здесь вот что-то не то. Так ведь? Вот мы,
да,
же, мы же вот понимаем это, мы можем это не высказать, но мы понимать-то понимаем.
Мы чувствуем. Я бы даже сказала, что мы это на уровне вот таких ощущений, чувств, мы объяснить это порой не можем. Да, нам приятно это. Угу. Нам действительно это приятно. Но это не комплимент. Это не комплимент, а это именно льстивые речи, а в них очень много яда.
Угу.
И ни к чему хорошему они не ведут. И я бы, знаете, вспомнила здесь Пифагора, который говорил, что истину следует изображать ногой, потому что нужно не бояться смотреть на нее. Люди всегда хотят ее прикрыть, угу, чем-то. Вот льстивыми словами
не
истину...
Не поняла выражение. Истину нужно
изображать ногой. Да.
То есть.
То есть она должна быть обнажена, не нужно бояться смотреть на нее.
Угу.
Она не должна быть прикрыта красивыми нарядами, дорогими платьями. Она не должна быть в украшениях. Она должна быть естественной. То есть должна быть ногой. Очень сложный такой образ, но очень глубокий, потому что... Мы всегда хотим не быть, оказаться, А Пифагор указывал на то, что нужно именно быть. И если человек умеет делать комплимент, а это действительно искусство, и я думаю, что им владеют очень и очень немногие. Потому что ведь для того, чтобы сделать хороший комплимент, нужно ведь хорошо понимать человека, которому ты хочешь сделать этот комплимент, уметь разглядеть в нем вот эти вот особые отличительные качества, его достоинства, вот именно этого человека.
То есть надо вот эту истину обнажить.
Да.
Обнажить надо.
И не бояться этого делать.
И не бояться этого делать, да, потому что истина, она есть истина. Да?
Ну, нас любят говорить, что правд может быть много, что правда не одна. На самом деле это ведь не так.
Не так.
Конечно. Истина, она одна.
Нет, она у каждого, одна. Конечно, своя правда, но истина-то одна.
Да.
Тоже можно и так сказать.
Поэтому вот комплимент. Сложно очень, я вот даже пыталась какие-то яркие, интересные примеры подобрать. Очень сложно. Вот какие можно использовать фразы, которые были бы уместны в виде комплимента? Нет такого.
А вот, кстати говоря, надо ли говорить комплименты по поводу вот внешнего вида человека?
На этот вопрос ответила бы таким образом, что здесь нет однозначного ответа. Потому, и вот во мне самой борются сразу же два человека. С одной стороны, с точки зрения христианского мировоззрения, это не очень хорошо. Потому что мы тем самым подчеркиваем важность и значительность внешнего облика. А это неправильно.
Вот если с точки зрения православия, то это неправильно.
Да, это неправильно.
Неправильно.
Но с
выпячиваем
точки зрения...
как
да,
бы вот что-то.
Да, то есть мы это на передний
то, что мы
план.
Не должны выпячивать.
Да. Но с точки зрения психологического комфорта современного человека, с точки зрения его вот эмоционального настроя, это, конечно, важно.
То есть просто приятные слова услышать,
да.
И если они не противоречат, так сказать, истине, опять же, да. Да, то это хорошо.
Нам не дано предугадать, как наше слово
отзовется. Да.
Да.
Вот, может быть, это и важно, чтобы человеку какой-то заряд такой вот добрый, да?
Да, да, чтобы
его душу.
Да, потому что ну, слово, оно ведь лечит, лечит очень.
Либо калечит.
Либо калечит. И в этом плане комплимент, вот я как уже сказала, вот во мне, я думаю, как и во многих людях, борется вот, вот эти два чувства.
То есть оно может быть это, но действительно вот не грешить против истины, и как-то может быть даже, может даже увидеть, если уныние в человеке, то как-то его немножечко чуть-чуть поддержать, взбодрить, наверное, это тоже не противоречит, да, вот каким-то человеческим
может
отношениям.
Может быть, не делая акцент
да.
на внешнем. Но опять, если это человек малознакомый, то мы не настолько хорошо знаем его внутреннее содержание. То есть здесь вот очень сложный, почему я и сказала в самом начале, что искусство комплимента – это действительно искусство. И нет каких-то таких, правильно, если есть искусство, не может быть правил. Не может. Потому что это связано с чем-то, что, ну, мне кажется, вне сферы человеческого понимания.
Ну, может, действительно, вот тут вот не лгать, а вот... Пифагор, наверное, все-таки прав, что истина должна быть обнаженной, да?
Да. То есть попытаться, если это принесет человеку пользу, то тогда и применять это. А если только вы чувствуете, что это может навредить, то лучше этого не делать. Во всем хороша мера. Вот, на мой взгляд, надо из этого исходить, потому что мы иногда забываем о мере, а она хороша во всем абсолютно. И в одежде, и в словах, и в поступках. Во всем должна быть некая мера, которая показывает наше уважение к другим людям.
Но Чехов же говорил, что в человеке должно быть все прекрасно. И душа, и мысли, и одежда.
Все, что связано с речевым этикетом, это очень сложная тема.
Это отражает культуру человека.
Да, она отражает прежде всего общее состояние культуры, речевой прежде всего культуры, общества, в котором мы живем, и, конечно же, внутренней культуры человека. И опять-таки, как мне кажется, мы уже неоднократно на этом акцентировали внимание, опять-таки, все зависит от человека. То есть, ну, что пенять на других?
На зеркало.
Да. Нужно прежде всего на себя посмотреть. Что касается других, мы всегда хорошо очень видим, что это они делают не так, это делают неправильно. А нужно начать с себя. И постараться где-то в каких-то ситуациях, я не говорю, что резко изменить, это сложно. Отказываться от своих привычек сложно. Консуетуда эст альтера натура, привычка вторая натура. Сложно, конечно, но постараться в каких-то ситуациях повести себя иначе, повести себя в соответствии с нормами речевого, положим, этикета, это уже маленькая победа.
Ну что ж, вот на этом мы, наверное, и закончим наш сегодняшний разговор. В студии была Ксения Борисовна Позднякова, преподаватель Уральского федерального университета. И говорили мы на тему «Великий, могучий русский язык». А конкретно, вот если тему назвать, то это речевой этикет. Будем стремиться к тому, чтобы все-таки речь у нас была правильная. Спасибо вам большое.
Вам спасибо и всего доброго.
До свидания.